Глава 13. Очередную попытку видеть я сделал 3 сентября 1969 года. Дон Хуан дал мне выкурить 2 трубки смеси. Начальный эффект был таким же, как и во всех предыдущих случаях. Когда тело полностью онемело, Дон Хуан взял меня под руку и повел в густой чаппараль, заросли которого простирались в пустыне вокруг его дома на многие километры. Я не могу вспомнить ни того, что происходило, когда мы вошли в чаппараль, ни того, как долго мы шли. В какой-то момент я обнаружил, что сижу на вершине небольшого холма. Дон Хуан сидел слева от меня, совсем рядом, он даже слегка касался меня плечом. Онемевшее тело ничего не ощущало, но краем глаза я его видел. Мне показалось, что он говорит, но зафиксировать и запомнить слова я не мог. В то же время я чувствовал, что точно знаю, о чем он говорит, несмотря на неспособность восстановить в памяти слова. Это было похоже на уходящий вдаль поезд. И я видел только квадратную заднюю стенку последнего вагона. Я знал, каким было последнее слово, но не выговорить его ясно, не ясно о нем думать не мог. Состояние напоминало полудрему с видением поезда из слов. Вдруг я четко услышал голос Дона Хуана. «Теперь смотри на меня», — сказал он и повернул мою голову лицом к себе. Он повторил эту фразу 3 или 4 раза. Я посмотрел и сразу же увидел сияние, которое уже 2 раза воспринимал, глядя на его лицо. Гипнотизирующее движение, волнообразное течение света в некотором объеме. Этот объем вроде и не был ничем ограничен, однако текучий свет никогда не выходил за какой-то невидимый контур. Я пытался рассмотреть светящийся объект по частям, как бы сканируя его глазами. Он сразу потускнел, яркость свечения уменьшилась, и из него проступили знакомые черты лица Дона Хуана. Вернее, изображение его лица оказалось как бы наложенным на объект. Должно быть, я снова неподвижно сфокусировал глаза, потому что черты лица Дона Хуана поблекли, а сияние опять стало ярким. Я сосредоточил внимание на той части объекта, где должен был находиться левый глаз Дона Хуана, и заметил, что там сияние выходило за пределы объекта. Это выглядело как ритмично повторяющиеся вспышки, из которых выбрасывались частицы света. Они с силой вылетали в мою сторону и снова возвращались, как на резинке. Должно быть, Дон Хуан повернул мою голову на 180 градусов, потому что я вдруг обнаружил, что смотрю на вспаханное поле. «Смотри прямо перед собой», — услышал я голос Дона Хуана. Передо мной метрах в 150 находился длинный большой холм, весь склон которого был распахан. Борозды располагались строго параллельно друг к другу от подножия до самой вершины холма. На вспаханном участке я заметил множество мелких камней и 3 большие каменные глыбы, нарушавшие геометрию рисунка борозд. У подножия холма был то ли овраг, то ли водный каньон, однако рассмотреть его подробно мешали ближние кусты. Я видел только глубокую расселину, зеленая растительность которой контрастировала с голой поверхностью холма. Мне казалось, что я вижу верхушки деревьев, растущих на дне каньона. В глаза дул легкий ветерок. Мир, полный покой и абсолютная тишина. Ни птиц, ни насекомых. Дон Хуан снова заговорил. Я понял его не сразу. Он настойчиво спрашивал. «Ты видишь человека на том поле?» Я хотел ответить, что ничего не вижу, но не мог вымолвить ни слова. Дон Хуан сзади обхватил руками мою голову. Я видел его пальцы на бровях и щеках. И, поворачивая ее, дал мне возможность осмотреть все поле справа налево и обратно. «Смотри внимательно, замечай все детали. От этого может зависеть твоя жизнь», — повторял он. Еще 4 раза он провел меня по всему 180-градусному полю зрения. Вдруг, когда голова была до предела повернута влево, мне показалось, что краем правого глаза я что-то заметил. На поле кто-то двигался. Дон Хуан начал поворачивать мою голову обратно, и я смог рассмотреть, что какой-то человек шел вдоль борозд. Одет он был, как обычный мексиканский крестьянин. Сандалии, светло-серые джинсы, бежевая рубашка с длинными рукавами и соломенная шляпа. На правом плече у него висела светло-коричневая сумка. Должно быть, Дон Хуан заметил, что я увидел человека, потому что несколько раз спросил, куда тот смотрит, на меня или нет, и куда идет, ко мне или нет. Я хотел сказать, что вижу человека со спины, так как он идет от меня к вершине холма. Он сказал, чтобы я крикнул, как только человек повернется и пойдет в мою сторону. Тогда Дон Хуан повернет мою голову, чтобы меня защитить. Я не ощущал ни страха, ни опасения, ни замешательства и спокойно наблюдал. Вот человек остановился посреди поля. Поставил ногу на камень, как бы поправляя сандалию. Потом выпрямился, вытащил из сумки веревочку и намотал ее на кисть левой руки. Повернувшись спиной ко мне и лицом к вершине холма, начал осматривать окрестности. По крайней мере, мне так показалось, потому что он медленно поворачивал голову вправо, как бы обводя взглядом горизонт. Вот я увидел его профиль, вот он начал поворачиваться в мою сторону всем телом, пока не повернулся ко мне лицом. Он сделал резкое движение головой, вернее, повернул ее как-то так, что я однозначно понял, он меня увидел. Вытянув левую руку вперед и вниз, как бы указывая ею на землю, он направился ко мне. «Идиот!» — закричал я, и крик этот дался мне на удивление легко. Дон Хуан, должно быть, снова развернул мою голову, потому что спустя мгновение перед моими глазами уже был густой чапораль. Он велел ни во что не всматриваться, а смотреть слегка, как бы пробегая глазами. Потом он сказал, что сейчас отойдет немного, встанет передо мной и начнет ко мне подходить, а я в это время должен буду всматриваться в него, пока не увижу свечения. Я увидел, как Дон Хуан отошел метров на 15. Он двигался с такой невероятной скоростью и легкостью, что я с трудом верил в то, что вижу Дона Хуана. Повернувшись ко мне лицом, он велел мне пристально созерцать его. Лицо его светилось, оно было похоже на световое пятно. Свет как бы разливался через всю его грудь к середине тела. Ощущение было таким, какое возникает, когда смотришь на свет полуприкрытыми глазами. Свечение как бы распространялось и становилось все гуще. Должно быть, Дон Хуан начал ко мне приближаться, потому что интенсивность света усилилась, и он стал более отчетливым. Дон Хуан что-то сказал. Напрягаясь, чтобы понять, я перестал видеть свечение. Дон Хуан стоял менее чем в метре от меня. Он опустился на землю и сел, повернувшись ко мне лицом. Сосредоточив внимание на его лице, я снова увидел свечение. Потом картина немного изменилась, его лицо оказалось как бы исчерченным тонкими лучами света, словно кто-то пускал на него зайчики множеством зеркал. Интенсивность света увеличивалась, наконец контуры лица растаяли, и передо мной снова был аморфный светящийся объект. И опять в области левого глаза я воспринимал пульсирующее излучение. Однако я специально не фокусировал внимание на этом месте, а сосредоточился на прилегающей зоне, которая, по логике, соответствовала правому глазу. В ней я мгновенно заметил чистое прозрачное озерцо жидкого света. Восприятие света не было чистым созерцанием, в нем было что-то от ощущения. Темноватое озерцо жидкого света имело немыслимую глубину. Оно было дружелюбным, добрым. Излучаемый им свет не вспыхивал и не взрывался, а медленно и мягко закручивался внутрь, играя удивительной красоты бликами. Свечение как-то очень мягко и нежно касалось меня, успокаивая и рождая ощущение чего-то прекрасного. Потом я увидел, что в этой области периодически появляется вертикально расположенное правильное кольцо из мелких мерцающих, подобно бриллиантовой пыли, вспышек. Оно ритмично расширялось и сжималось, то охватывая всю область жидкого света, то обращаясь в едва заметную точку в самой ее середине. Я разглядывал кольцо. Оно сжалось и расширилось несколько раз. Потом я немного отодвинулся, чтобы рассмотреть оба глаза одновременно. Левый излучал вспышки света, вырвавшиеся вперед из вертикальной плоскости, правый — радиальные вспышки, не выходившие за пределы этой плоскости. Ритм излучения обоих глаз был строго согласован. Когда левый выстреливал вспышкой, свет правого сжимался и закручивался внутрь. Потом в правом расширялось кольцо, охватывая огоньками всю область жидкого света, а левый замирал. Дон Хуан, должно быть, еще раз повернул мне голову, потому что я снова увидел вспаханное поле и услышал, что он велит мне наблюдать за человеком. Тот стоял возле камня и смотрел на меня. Я не мог различить черты его лица, потому что он низко надвинул на глаза шляпу. Через мгновение он зажал свою сумку под правой рукой и направился вправо от меня. Дойдя до края вспаханного участка, он изменил направление движения и сделал несколько шагов в сторону оврага. В этот момент я потерял управление фокусировкой взгляда, и человек исчез вместе со всем пейзажем, из которого как бы проступали заросли пустынного чиппараля. Я не помню дороги к дому, как и не помню того, что делал Дон Хуан, чтобы меня вернуть. Проснулся я на своей циновке в его комнате. Он подошел и помог мне подняться. Я чувствовал головокружение и тошноту. Дон Хуан быстро и уверенно вытащил меня из дома и подвел к кустам. Меня вырвало. Он засмеялся. Мне стало легче. Я посмотрел на часы. Было 11 вечера. Я снова лег спать и только около часа следующего дня почувствовал, что пришел в себя. Дон Хуан все время спрашивал, как я себя чувствую. Я чувствовал какую-то общую рассеянность, ни на чем не мог сосредоточиться и тенью следовал по дому под наблюдением Дона Хуана, не отходившего от меня ни на шаг. Я понял, что заняться мне нечем, потому что делать я ничего не в состоянии, и снова лег спать. Проснулся я вечером, чувствуя себя гораздо лучше. Вокруг валялось множество измятых листьев, а сам я лежал на животе, и подо мной их была целая куча. Листья очень сильно пахли, я даже помню, что сначала осознал запах и лишь потом окончательно проснулся. Я пошел за дом и увидел там Дона Хуана. Он сидел на берегу канавы. Увидев меня, он замахал руками и закричал: «Уходи! Беги в дом!» Я вбежал в дом. Войдя через несколько минут, он сказал: «Никогда не ходи меня искать. Если я тебе нужен, жди здесь». Я извинился. Он сказал, что свои дурацкие извинения я могу оставить при себе, потому что они никак не влияют на совершенные действия. Он сообщил мне, что ему с огромным трудом удалось вернуть меня, и что он ходил к воде за меня ходатайствовать. «Теперь можно попробовать отмыть тебя водой», — сказал он. Я заверил его, что со мной все в порядке. Он долго и пристально смотрел мне в глаза, а потом сказал: «Идем, искупаешься». «Но я в порядке», — возразил я. «Смотри, я даже могу писать». Он с трудом оторвал меня от циновки и заставил встать. «Не раскисай. Ты опять индульгируешь в своей слабости», — сказал он. «Еще немного, и ты опять заснешь, и неизвестно, удастся ли мне вытащить тебя на этот раз». Мы побежали за дом. На ходу он велел мне зажмурить глаза и не открывать их до тех пор, пока он не разрешит, потому что, взглянув на воду даже на мгновение, я могу умереть. Он взял меня за руку, подвел к канаве и окунул в воду, начиная с головы. В течение нескольких часов он вновь и вновь окунал меня в воду и вытаскивал из нее. Все это время мои глаза были плотно закрыты. Изменения, которые претерпело мое состояние вследствие такого купания, были разительны. То, что во мне было не так, оказалось настолько тонким, что я смог это заметить, только сравнивая с ощущением комфорта и бодрости, возникшими во время купания. В нос попала вода, и я чихнул. Дон Хуан вытащил меня из воды и повел в дом. Глаза мои были по-прежнему закрыты. Он помог мне переодеться, отвел в свою комнату, усадил на мою циновку и повернул лицом в нужную сторону, а затем велел открыть глаза. То, что я увидел, заставило меня отскочить и схватиться обеими руками за ногу Дона Хуана.